От Луки 17, в первом стихе, verse 1 of Luke chapter 17, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Woe, it's impossible that offenses will come, but woe to him through whom they come. Что значит соблазны? What does it mean to offend? Это значит, что мы сможем словиться как камень преткновения для человека, чтобы через наш пример, через наши действия человек как-то падал из пути к Царствию Божию. What does it mean to offend or to stumble somebody? I think it means that we can be a stumbling stone. We can act by our example or by our words or in some way so that someone stumbles out of the way to eternal life. Мы, наверное, считаем, что да нет, у меня вообще значительности нету в этом жизни. У меня власть нету, у меня сил нету. We maybe think that I have no power in this world, I am nothing. Но фактически у нас все есть гораздо больше значительности и сил, чем мы даже представляем. But in fact, we have more power than we ever imagine. Почему? Потому что наш пример является до таком степени убедительным для других людей. Why? Because our example is so powerful to other people. Итак, на самом деле, мы сможем и спасать человеку, и мы сможем и тоже делать, чтобы тот человек, ну, соблазнить на своем пути, чтобы он не будет в Царстве Божьем из-за нашего поведения. So we can both save a person by our preaching, and we can also cause a person to lose their salvation. А, конечно, возникает вопрос сразу, а где Бог в этом? Разве Бог это пропускает? Почему он не будет действовать, чтобы это не будет? And of course that raises the question, well, where's God in all this? Why doesn't God stop someone stumbling? Конечно, это не так, что Бог как-то пассивно. It's of course not true that God is kind of passive. Но это значит, что Бог как-то отдал нам ответственность за наше поведение. But it means that God has given us responsibility for our behavior. Это значит, что я могу предлагать человеку, ну, Евангелие, то есть спасению. Если он не будет это принять, ну ладно, это его проблема. А если я не буду ему это предлагать, это не обязательно, что Бог будет как-то действовать в этом жизни, в жизни этого человека по-другому. Нет, у меня есть ответственность для этого. So if we offer salvation to a person and I accept it, well, that's a great blessing. But if I don't do it, it's not necessarily true that God is going to raise up another way to save that person, because God's given that responsibility to us. И тоже наоборот. Мы сможем становиться как камень преткновения к человеку. И в этом плане, если мы будем делать, чтобы человек вообще соблазнится и не будет дальше верить или веровать, это наша ответственность. И не обязательно Бог не будет как-то действовать, чтобы отрицать действие нашего. And likewise, we can cause someone to fall out of the way to salvation, and it's not necessarily so that God kind of presses a button that overrides what we've done, the result of it. Because we've been given free will, and he has given us this huge power of free will. В третьем стихе. Если же согрешит против тебя брат твой, ты говори ему, и если покается, прости ему. If your brother sins against you, if he repents, forgive him. Я думаю, что Иисус как-то это сказал, как цитата из человеческой мудрости. Почему я так считаю? Потому что дальше, 4-10, мне кажется, он как-то сказал по-другому, что надо просто так простить человеку, несмотря на то, если он покаялся или нет. I want to suggest in verse 3, when Jesus says, if your brother repents, then forgive him, I think that he's quoting sort of human wisdom there, because from verses 4 to 10, he then seems to go on to say, forgive the guy anyway, whether or not he repents. Даже если мы будем это принять так, как написано, если покаяться, я буду простить. Even if you accept it as it's written, if he repents, I'll forgive him. Хорошо, Иисус сказал, что как ты будешь простить другого человека, так как Бог будет тебе простить. Well, if that's how we want to read it, Jesus also said that as we forgive others, so we shall be forgiven. Я понимаю так, что какую ему политику, у нас есть, допустим, наше прощение другого человека, такой же политика Бог будет использовать и с нами. But I understand that to mean whatever policy of forgiveness we have, then this is what God will use to us. И разве мы покаялись от каждый грех, который мы совершили в жизни? Нет, потому что мы даже не созрелись к тому, что это, допустим, был грех, или мы забыли, что я согрешил 10 лет тому назад, и так далее. But have we repented of all our sins? Well, I'm sure we haven't. Probably forgotten the vast majority of them, or we haven't even woken up with the fact that it was a sin. Итак, когда мы стоим перед Иисусом в самом последнем дне, мы будем просто надеяться, что Он будет мне простить на всякого. Несмотря на то, что все грехи мои, я, наверное, несознательно покаялся. When we stand before Jesus at the last day, we will trust in His acceptance of us and His forgiveness of us, even if we haven't consciously repented of every single sin that we've done. Если так, то я предлагаю, что нам надо на всяком случае просто-напросто простить человеку без никакого требования. So I suggest that we should forgive people anyway, regardless of their level of repentance. Потому что в четвертом стихе, because in verse 4, если семь раз в день согрешить против тебя и семь раз в день обратиться или покаяться и скажет каюсь, прости ему. If he sins against you seven times in a day and seven times in a day says I repent, then forgive him. В другом месте Иисус сказал даже 70 на 7. In the other record, Jesus says 70 times 7. Это очевидно, что его покаяние не искренне. It's obvious that his repentance is not sincere. Если 7 раз, 70 на 7, 490 раз в день, человек, допустим, будет тебе украсть кое-что у тебя, или оскорблять тебя, и опять, это видимо, что это не истинно. Just imagine that literally 7 times or 70 times 7, 490 times a day, a guy curses you or he steals something from you, hits you and then says, whoopsie, I'm sorry, and then does it again. It's clear that his repentance is not sincere. А Иисус сказал, что все равно, прости ему. But Jesus says all the same, forgive him. Значит, что это не для нас судить, но искренность покаяния другого человека. So it's clear that he means don't judge the level of sincerity in another's repentance. Если мы не будем судить искренность покаяния у другого человека, то, в принципе, значит то же самое, просто надо ему простить, на всякий. And if we are not, according to that verse, to judge the sincerity of another guy's repentance against us, then it's the same, to me saying the same thing, forgive the guy. И это, конечно, огромное благословение для нас, если мы сможем только простить, и все. And of course, it's a great blessing for us if you can live like that, if you can really forgive and move on. А что иначе, если я не буду простить? What if you don't forgive? Ну что? Well, what? Будешь носить постоянно груз этого, факт того, что ты согрешила против меня, и я не буду тебе простить, потому что ты как-то не на полу перед мной. А что, ты будешь носить такой груз каждый Божий день? And so, what's the option? Someone sins against you, you don't forgive them until they're on the carpet in front of you begging for forgiveness. What are you going to do? Carry the burden and the weight of that every day in your life? И побольше тогда жизнь продолжается, as far as life goes on, и мы становимся, постарее, and we get older. Это значит, что жизнь является такой психологический груз. Это ужасно. Носить каждый день тот груз. And just as life goes on, then it just would make life psychologically impossible. That every day you've got to bear the increasing burden of more and more people who sinned against you who you won't forgive. В этом контексте, in that context, 6 стих, verse 6, or 5, сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. The apostle say to him, well, increase our faith. Вера о чем? Вера в том, что я могу простить. Это прямо в контексте. Иисус сказал, что надо просто-напросто простить человеку. 7 раз в день, 70 на 7. Ой, Господи, умножь в нас веру. То есть это очень сложно. Дай нам, пожалуйста, тот веру, чтобы я могу простить. Это вот следуется из контекста. So when in verse 5 they say, increase our faith, they're saying this directly in the context of Jesus saying, forgive the fellow 7 times, 70 times, 7 times per day. And they say, oh, that's real hard, increase our faith. So the context is, increase our faith that we can forgive others who are insincere. В этом контексте Иисус сказал, and in that context Jesus says, 6 стих, verse 6, если бы вы имели веру со зерна горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. If you had faith as a grain of mustard seed, you could say to this fig tree, be plucked up by the root and be planted in the sea, and it would obey you. То есть Иисус имел в виду, что простить человеку, который, видимо, неискренне, без настоящего покаяния, это очень сложно. Это похоже, что нам придется с верой вот, сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море. Это очень сложно. Но Иисус имел в виду, что это да, это так сложно простить людей без покаяния. So what he says about it's the same as saying to the fig tree, be plucked up and be planted in the sea. He's saying that that's very difficult, of course, to focus your faith and believe that if I focus enough, I can make that tree jump up and go and sit in the sea. He's saying that is how difficult it is to really forgive when people are not repentant. Итак, Иисус в этом плане признался о том, что настоящее прощение – это очень сложно. And so Jesus recognizes by saying that true forgiveness is very difficult. Мы сможем просто сказать, ну ладно, он так сделал, и я его простил, кстати. Прощение – это не так просто. We can easily say, oh yeah, you know what, I forgave him. But forgiveness is not that easy, according to what is said here. Мы сможем сказать, что ну ладно, я простил. Но на самом деле, Иисус имел в виду, что это очень сложно. Это очень сложно. И это борьба для каждого из нас. And so Jesus is saying that, look, real forgiveness is not that easy. And it's a struggle for every one of us. И Он помог нам в том, что начиная с 7 до 10, Он дал нам притчу, который, по-моему, он предназначен, чтобы помочь человеку достиг тот уровень прощения. And so from verses 7 to 10, he gives us a parable, which in my opinion is designed to encourage us to forgive. Он говорил там о раба, который работал весь день. И когда он пришел домой, хозяин сказал ему, приготовь мне поужинать и так далее. И служи мне, пока буду есть и пить, и потом ты будешь. And he says that we are like the servant, the slave, who is working all day for the master. He comes in, and the master doesn't say, you go and eat and drink. He says, you come and serve me. And then you can look after yourself. Девятый стоит ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Verse 9, does he thank the servant, the slave, because he did what was commanded? I think not, Jesus says. Итак, 10, так и вы, verse 10, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мой раби, ничего не стоящее, потому что сделали, что должны были сделать. We are unprofitable servants, even if you've done everything that is commanded you, we are unprofitable, we've done only what was our duty. И я думаю, что это понятие «недостойный рабы» Иисус это использовал в другом притче, объясняя, что это, ну, название, скажем, для тех, которые не будут в Царстве Божьем. This idea of unprofitable servants is used by Jesus in another parable when he says that the unprofitable servant shall be condemned, shall be cast into outer darkness at the last day. И так Иисус имел в виду, что даже если ты был бы послушен абсолютно, перфектно на все заповеди, ты все равно рабы ничего не стоящие перед Богом и достойны только для осуждения. So he's saying that even if you are perfectly obedient to all the commandments and all the same, you are still unprofitable servants, you are still worthy only of condemnation. Иисус дал другую притчу, который имел то же самое суть. Jesus gave another parable that had the same point. Он сказал, что ты как человек, у кого был огромный долг. He said that you're like the man who has a huge debt. И хозяин пришел и парню объяснил, что ну, я не знаю, что делать. И хозяин просто-напросто ему простил. And the Lord of the servant comes and the servant says, well, yeah, I have this huge debt, and the master just frankly forgives him. А тот раб ушел и взял другой раб. У кого был какой-то долг перед ним, такой мелочь, и требовал тот долг от него. And that servant that was forgiven the huge debt goes out and grabs another servant who's got a very small debt to him and demands it being paid. Итак, Иисус хотел, чтобы мы как-то идентифицировали с этими раба, у кого есть огромный долг, или с этой раб здесь, который совсем не достоин. And so Jesus wants us to identify ourselves with the servant who's got a huge unpayable debt. Or with this servant here in this parable who does everything but is still unworthy.
Я думаю, что если только мы сможем чувствовать до таком степени, мы являемся серьезными грешниками, тогда у нас было бы основание для прощения другого человека.
So I think that what he's saying is that if only you can realize the seriousness of your own sinfulness, then you will find a basis upon which to forgive others.
Тут вопрос о прощении. Это огромный момент в жизни, я верю, каждый из нас.
I believe this issue of forgiveness is a huge issue in the lives of every one of us here.
Есть людей, которые постоянно живут в суете, унынии, депрессии каждый день, вспоминая все то, что людей не то сделали против меня.
There are people who live every day in some kind of depression, in some kind of anger, feeling absolutely useless because of this feeling, memories they have of the way that someone has sinned against them and reliving it every moment.
Ну, просто сказать, ну, давай просто лучше надо им простить и все. Это очень легко так сказать.
And to say, well, yeah, so get out of it, just forgive them and move on. And it's very easy to say this.
А вот Иисус объяснил нам здесь.
But Jesus explains to us here.
Как он сам понимает прекрасно, что прощение – это очень сложно.
But Jesus explains here how it's very difficult to forgive. And he recognizes that.
А в контексте всего этого речь о прощении. У нас есть второй стих, но первый, второй.
But in the context of all this talk here about forgiveness, we have verses 1 and 2.
И давайте перечитаем.
So let's read it again.
Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море. Ежели, чтобы он соблазнил одного из малых сих.
Woe to the man who causes someone else to stumble or offends them. It's better for him that a millstone is put around his neck and he's thrown into the sea than that he should offend or make to stumble one of these little ones.
Какой связи между этих стихов и дальнейший контекст о прощении?
What is the context, what is the connection between those opening verses and the rest of the talk about forgiveness?
Я думаю, Том, I think in this, в том, что если ты не будешь простить человеку, это может быть и для него, и для тебя. Какой-то камень преткновения, это будет соблазн человеку, если ты не будешь ему простить.
I think that the connection is in this, that if you don't forgive someone, you actually are causing, you can cause that person to stumble from the way.
Так часто мы это видели, допустим, в группе верующих. We sing this so often, say a group of believers. Кто согрешил? Somebody sinned. А другой человек не будет ему простить.
But the other person will not forgive him.
И потихонечку тот человек, который согрешил, уходит вообще от церкви, в конце концов, от Христа.
And so often it happens that the person who did sin, because they're not forgiven, they drift away from the church, they drift away in the end from Jesus.
Это значит, что из-за того, что мы не простили тот человека, мы соблазнены от одного из малых сих.
So it works out that because we didn't forgive, as Jesus says, we offended one of the little ones. We made one of the little ones to stumble.
Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море.
It would be better if a millstone were put around his neck and he was thrown into the sea.
Это именно то, что мы читаем в Откровении о судьбе Вавилона. И тот огромный зверь и проститутка Вавилон последние дни.
You know, that's exactly the language, exactly word for word, what you read in the book of Revelation about the destiny and the fate of the great beast, Babylon, and the prostitute that's riding the beast.
Кто тот зверь, кто эта проститутка? Ну, я просто-напросто в это самое, но радикальная форма злость и грех в последние дни, скажем так.
Well, just putting it simply, that whole system of Babylon and the beast, etc. Let's just say that it's a symbol of the worst form of evil and wickedness that is to be destroyed by Jesus in the last day.
Иисус имел в виду, что если ты не будешь простить брат твою, то это будет одно и то же осуждение для тебя. Так как для тот страшный зверь, так как для тот страшный проститутка Вавилона.
But Jesus is saying, therefore, by this connection, that if you don't forgive your brother, you are one and the same as bad as the prostitute, as the beast of the last days who is to be destroyed.
А мы считаем, да ладно, если я не простил, да нет, это ничего страшного. Для Бога это страшно, это очень значительно для Бога.
We might think, well, if I don't forgive someone, that's just a small thing, it's just how it is, how life goes. But actually Jesus is saying that is as bad as the prostitute of the last days, of the beast, etc. That this for him is highly significant.
Так, 14, verse 14. 10 человек прокаженных пришли к Иисусе. 10 lepers come to Jesus. Он сказал в 14 стихе, he says in verse 14, «Пойдите, покажитесь священникам».
And he says, go and show yourselves to the priests.
Священники, конечно, не верили в Иисусе. Они даже были категорически против Иисуса.
And the priests, of course, didn't believe in Jesus. They were categorically against Jesus.
Согласно закону Моисеева, и они жили под законом Моисеем, вот, если человек лечился от проказа, то ему придется показаться перед священником. Но из-за того, что до времени Иисуса никто ни раз не исцелился из проказа, тот, скажем, статут, тот устав, закон Моисеева никогда не исполнялся. Никто это никогда не использовался.
According to the law of Moses, and they were living under the law of Moses at this time, if somebody was cured of leprosy, they had to go to the priest and show themselves to the priest. But of course, no one ever had been cured of leprosy, and so therefore that strange little section of the law of Moses had never actually been used, had never actually been obeyed until the time of Jesus.
Итак, Иисус это сказал, потому что он хотел делать какое-то свидетельство к этому священнику.
So Jesus did this because he wanted to make a kind of a witness
to the priests. Если был бы я думал бы, эти фарисеи, саддукеи, священников, это, они вообще не стоит с таким контингентом даже пробовать.
If it was me, I would have thought that group of Pharisees, Sadducees, priests, it's not even worth trying with them.
А Иисус пробовал, but Jesus tried. Деяния апостолов мы читаем, что апостол Петр проповедовал после воскресения Иисуса, много священников приняли крещение во Христе. And you know, you read in the Acts of the Apostles that after Jesus had resurrected and ascended, Peter preached the gospel in Jerusalem, and it says a large number of priests were baptized into Christ.
Значит, что намерение Иисуса сделать какое-то свидетельство к этим священникам, все получилось, в конце концов, потому что людей приняли крещение из-за этого.
Эти же священники, по-моему, подумали, ну да, я помню, когда тот человек пришел к нам, Иисус ему, да, исцелил, проказа, да, я верю во Христе. Видите?
So, those priests that were baptized would have been these priests here. These priests would have thought about this, wow, who did cure this man of leprosy? We've got to do this ritual with him. To pronounce him clean, well, it was this Jesus who cured him. And so this paved the way for them to accept Jesus later on.
Короче, получается, что те, которые мы считали бы, вот, тот контингент вообще не стоит, тот человек, тот женщина, вообще с ним не стоит даже говорить об Иисусе. Нет, никто не так далеко от Иисуса, от Бога.
So, when we think, that group of people, that man, that woman, they're not even worth trying with. They're absolutely, absolutely wired against Christ. No, no. Don't give up hope with people, because Jesus didn't, and it worked out in this case. And everybody has got this hole in their heart that is the shape, as it were, of Jesus.
Конечно, самое обидное, что Иисус исцелил 10 человек, и только один вернулся, чтобы поблагодарить.
And of course, it's shameful that he cures 10 men and only one comes back to thank him.
Это тот человеческий неблагодарности, который является самым, наверное, стыдным для нас как человечества.
And it's that lack of gratitude, which I think is the worst part of us as humans, of humanity.
Бог сделал столько для нас, и мы вообще кажется, более-менее без никакой благодарности.
God has done so much for us, and we have so little gratitude.
Это почему я ободряю людей молиться до еды. Вот, еду на столу. Давайте, подождите, молитесь. Даже с открытыми глазами. Спасибо, Господи, за то, что ты дал.
It's why I encourage people to pray before their food. It's not just old-fashioned. And even with open eyes, if it's not appropriate, other people are aware. Just with open eyes, just thank God for your food as it's sitting there on the table.
Чем как-то ожидать, что вот это долг как-то у Бога ко мне? Нет. У него никакой долгов нету.
It's not that God is in our debt and that God owes us big time to feed us and give us all this stuff. He doesn't. He has no debts to us whatsoever.
Итак, смотрите для этого. So watch out for that. Тот неблагодарность, который является стыдной частью нашего человечества.
So watch out for that lack of gratitude, that ingratitude that is a shameful part of us as people.
26. И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
As it was in the days of Noah, so should be also in the days of the Son of Man. They ate, drank, married, gave in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all.
И тоже Лот, во время дни Лота, and 28, in the days of Lot, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили.
They ate, drank, bought, sold, planted, built it.
все эти моменты, это вполне нормально для человека заниматься. Кушать, пить, покупать, продавать, садить, строить, это вполне, это не грех. Ни одного из этих, деятельностей, которые там написаны, является грех. Это никакого греха нету. None of those things, buying, selling, eating, drinking, building and so forth, not one of those things is sin. Not one of them is sinful. It's completely normal human behavior. А грех в том, правда, sin was in this. Грех в том, что они столько занимались нормальным человеческими делами, что они забыли вообще о Боге и об Иисусе. Они все это сделали без никакого внимательно Богу. Они просто занимались ежедневного дела до таком степени, что это стало даже обсессией. The point is that they did all those necessary human things to such a point that it became an obsession with them, and they absolutely forgot about God. They became obsessed with just doing the ordinary things of life. Дальше Петра, первое послание Петра, и тоже первое послание, он объяснил, что ковчег является символом Иисуса. Peter, later on in the New Testament, in his letter, says that the ark is a type, is a symbol of Jesus Christ. И он сказал, что быть в ковчеге, это похоже на крещение во Христе. And he says that being in the ark is like being baptized into Christ. Я прочитаю 1 Петра, 3 главу. And I'm going to read from 1 Peter, chapter 3. Вот не иное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне подобное всему образу крещения. Не плотское, не чистоты омытие, но обещание Богу доброй совести. Спасает воскресением Иисуса Христа. While the ark was preparing, in which few, that is 8 people, were saved by water, the like figure went unto even baptism, does also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. Получается тогда, что становится во Христе, это так, как быть в ковчеге. So to be in Christ by baptism is like being in the ark. Почему я ободряю людей креститься? Видите, почему? You can see why I'm always encouraging you to be baptized. Потому что потоп будет. И тот потоп, говорится в этом символе, о суд, который будет во время пришествия Иисуса. Because judgment is coming, and the waters of the flood are a symbol of that judgment, which is to come at the coming of Jesus. Это значит вообще страшно. Время скорб будет на этом свете. И мы уже как-то чувствуем всякие то, что творится в этом Востоке и так далее. Это все как-то начинается. There's going to be a terrible time of trouble coming on the earth, such as never was. And you can already see by what's going on in the world at this time, particularly in the Middle East, that time is developing. It's coming. That the clouds are coming. И нам должны быть во Христе. And we need to be in Christ. Вы помните, конечно, все как бы смеялись, когда Ноя строил ковчег. Ты что? Но даже дожди не было. Был только какой-то туман. Понятия дожди у них не были. И так, когда он сказал, что, ну, ребят, дожди будет, потоп будет, они все смеялись. Что это совсем другое, новое для им понятие. Everybody laughed at Noah when he was building his ark because he said, rain is coming, there's going to be a flood. But they'd never seen rain. There had not been rain on the earth until the time of the flood because the earth was watered, we're told, by a mist. And so it was a totally new concept that there could be rain, there could be a flood. It's a totally new concept for them, and they laughed at him. И это тоже для нас в этом мире. And it's the same with us in this world. Что это кажется? Абсолютно. Абсолютно. Глупость. Допустим, ездить в море, покрестить человека. In the eyes of the world, it seems completely crazy that we go down the sea and baptize a guy. Это кажется на глазах миру абсолютно абсурдность. и что у нас ванна там есть, где мы крестим людей. It seems in the eyes of the world complete absurdity that we have in the kitchen next door a bathtub where we baptize people. Но, в конце концов, когда это не скоро вы будете, это уже будет для тот мира, тот смеящий мир, тех, кто смеется, это уже будет слишком поздно. But in the, for this world that mocks us and doesn't want a part in Christ, it's going to be too late, just as it was too late when the water came. И вот, 32 стих, 32, вспоминайте жену Лотову. Remember Lot's wife. Помните, вот Лот с женой, они ушли в самый последний минут из Содома. Она смотрела обратно и стала столб соленый. Remember that Lot and his wife and his daughters, they leave the city of Sodom, and she looks back over her shoulder and she becomes a pillar of salt. Куда она смотрела? Where did she look to? Смотрела, вроде и скучала, мой новый кухни, ой, дом у нас такой красивый был, ой, как скучала. She looked back and maybe she thought of her new kitchen, she thought of their apartment, their house or whatever, and she was just sad for it. Тех, у кого ничего нету, или тех, для кого всякие это чистая ерунда. У них такой тенденции, такое искушение было бы гораздо меньше. Those who don't have anything, or those for whom material possessions just don't mean anything, that will be a far smaller temptation to look back and in sadness at what they are losing. Видите, впереди, когда Иисус придет, вот, это радость, вау, Он пришел, сейчас впереди мне вечная жизнь, вау. Хорошо, я рад. А тех, у кого нет такого перспектива, ой, что, я только что покупал машину, ой, я только что покупала, не знаю, кое-что красивое в доме. Я только что красила дом, ой, это как-то нет. Итак, видите, как это легче. Когда у нас всякие эти моменты вообще нет в жизни. So, you can see, right? Christ comes, well, we're resurrected from the dead, first we know Jesus is back, and we're called to go to judgment. Then, you know, if you've just painted your house beautifully, and you've got a new car and kitchen and so forth, oh, it's going to be harder. Then, oh, I've got to leave that. Whereas if our focus is solely upon Jesus and upon the eternal life with him, well, all that stuff is complete like crap, and we look back at it, and, well, we don't look back at it, we just don't even think about it. We're happy to leave. We're thrilled that Jesus has come. And all that means absolutely nothing. 34, 35, 34, 35. В ту ночь будет двое на одну постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Two men will be in one bed. One gets taken, the other will be left. Two women will be grinding together. One's taken, and the other left. Видите, как Иисус балансировал. Притча для мужчины и притча для женщины, кстати. And by the way, notice how often in the Lord's parables he tells one for men and one for women. It is really all-inclusive. Значит, что буквальным образом, я понимаю, что мы будем вместе с неверующими. И вот, Иисус пришел, и я исчезаю. Вот так. So, this is what's going to happen when Jesus comes. That we'll be standing there with some guys who are not believers, and we're just going to go. Just going to disappear. Be snatched away. И это будет. This will be. И самое главное, что мы со Христом. And the main thing is that we are with Jesus. И мы сможем тогда смело ожидать тот день. And we can confidently look forward to that day. Это свет на конца нашего туннеля. This is the light at the end of our tunnel of this life. Это то, что мы самое главное ожидаем. This is what we're waiting for. С нетерпением ждем. We're impatiently waiting for it. Наш фокус сосредоточен на тот момент, когда придет Иисус. И, в конце концов, всякие эта ерунда закончится. So, this is our focus. This is where the focus is on that wonderful day when the Lord shall be back and all this stuff will finish and end. And this is not our our permanent place of dwelling. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Юра.
Ну, стой, потому что люди не слышат. Даже отсюда.
Ну, даже отсюда я к тебе хочу обратиться. Я хочу по поводу прощения. Такие понятия, как просить прощения, сожалеть, раскаяться, это все есть одного типа понятия с разной степенью интенсивности, скажем так, силы. Извиниться, сожалеть и раскаяться. Это есть три из одного ряда, три понятия. Это первое. Теперь, что касается, если брат согрешил против тебя и покаялся, тогда ты ему прощаешь. Но ты сказал, что надо простить брата даже в том случае, если он не покаялся.
Ну, я лучше так. Рекомендую. Ну,
почему рекомендуешь? Так не может быть такой рекомендации. По крайней мере, это нелогично. Если человек совершил против тебя что-то, он должен... я не говорю, что... Я сказал про три степени, да? Три степени. Извинение, сожаление и потом раскаяние. Это три степени из одного ряда понятия. Но раскаяние это не то же самое, что... попросить извинения. Да? Это, извиниться это так просто. Это самый первый этап. Просто начало. Ничего бы до этого может не следовать. Ни раскаяния, ни сожаления, ни раскаяния. А просто это первая точка. Без нее не произойдет ни всего остального. И вот эта точка должна быть. Если ее нету, ну что же его прощать, если он об этом не спрашивает? Кому ты прощаешь? Ты ему прощаешь, а он тебя об этом даже не спрашивает. Даже не заикается об этом. А потому что у него не возникает этого желания. То есть у него даже не возникает желания этого начального. Попросить ну, извинения. Хотя бы так. Я уже не говорю о всем остальном. Поэтому здесь и самый смысл, что я здесь вижу. Я вижу это только то, что ты не можешь знать степень этого просьбы его. Просто такое, или какое-то более глубокое, или полностью глубокое. Полностью он раскаивается, и это перед тобой, да? И поэтому я тут вижу только то, что если он начал этот процесс, все, не надо тебе дальше думать, вникать в это и анализировать. Просто возьми и прости. Это первое. Второе. По поводу того, где Христос говорит про то, что даже если ты соблюдал все заповеди, ты соблюдал все заповеди, все равно ты должен чувствовать себя вот так. Это то же самое, что ты, ну как ты можешь ценить? Если тут я понимаю так, вот я соблюдаю заповеди, я знаю, что я соблюдаю заповеди, и поэтому я себя вот поднимаю на какую-то ступень, да? Но дело в том, что я соблюдаю заповеди, не мне это оценивать, я не могу это оценивать, это оценит Бог на суде. Сколько я соблюдал эти заповеди, как соблюдал, и соблюдал ли вообще... Это тут еще такой же момент, это про заблудшего сына, да? Когда второй сын его был с отцом, соблюдал все заповеди. Вот все он соблюдал. А вот отец предпочел этого. То есть, ну, у Бога есть свое видение этого. И что ему надо? Это вот по поводу этого, да? Ну, то есть, вот, и по поводу... раскаяние и покаяние. Ведь, ну, я не знаю, Данка, может, я не так это понял, но без покаяния спасен Ни один не может быть. Иначе смысла во всем этом не было. В том, что мы сейчас делаем, да? Что ты вот сейчас делаешь. Если без покаяния будет прощение, если будешь спасен. Ну, а зачем тогда это все? Ну, такая мысль.
Спасибо, Юра, за домашнюю работу. Сейчас я постараюсь ответить, я не знаю, как отвечать. Вот. Да, насчет того, что Юра правильно сказал, с этим я согласен. Но как мы сможем сказать, что я все заповеди соблюдал? Нет. Иисус это прекрасно знал, что никто из нас не мог бы как-то выпендриваться нашей послушности, что я вот такой, ну, послушный, все заповеди. Конечно, никто не может так сказать. И я думаю, что он имел в виду, что даже если ты будешь так чувствовать, что я все выполнял, нет, ты все равно не то. И это да. Насчет покаяния. Это так, что есть такое, как Юра объяснил, что мы сможем иногда не только покаяться, есть то покаяние, есть чувство, ну, что я сожалею, что я это сделал. Я думаю, что то чувство, что ой, сожалею, это одно. Но это вроде не покаяние. Это ой, консеквенции, ну, наследствия будут из-за того, что я сделал. Я поэтому сожалею. Но это не покаяние. Это типа, к сожалению, не получилось в тот раз. Ну, сожалею. Значит, самый главный вопрос, который Юра поднял. Как и зачем простить или даже предлагать прощение, если человек не покаялся? Я не говорю, что вот покаяние это ни при чем. Нет, покаяние, конечно, для нас очень важно. Но я думаю, что, как я сказал, Иисус, по-моему, в этом же контексте как-то объяснил, что ладно, вы сможете. Имеет такая политика, где я не буду простить только при покаянии. Ну хорошо, ты сможешь. Но если так, то это была бы тот же самый политика, который будет у Бога с тобой. И Давид, 18 псалом, спросил так, чтобы Бог ему простил бы за тот грех, который он совершает, который он даже не познал, он даже не это видел. Он сказал, кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. То есть он признал, что у меня грех, который я сам, это в таинстве для меня. Я этих грехов не вижу, но все равно прости меня, потому что кто усмотрит погрешности свои, кто на самом деле мог бы рисовать или писать список наших грехов. Мы не сможем. Ну ладно, я могу некоторых. Но в большинстве вроде не видно. Итак, что и как со мной? Я не спорю с Юрием насчет важности покаяния. Это важно. Конечно. Но я просто имел в виду, что мы до конца не видим все наши греховности. Кто усмотрит погрешности свои? Мы не видим. Мы не усмотрим до конца. Поэтому наше спасение может быть только на основании благодати или милости. И я, это мое дело предлагать. Мое дело предлагать. И я предлагаю, рекомендую. Политика такой, что я буду просто простить. И все. Хотя в этом плане я вижу логик у Юры. То, что я предлагаю, наверное, без логика. Я согласен с этим. Но спасение тоже, я считаю, без логики. Это не так, что все как-то логично. Люблю тебя страшно. Уважаю тебя страшно.
Спасение нелогично, когда оно вырвано из контекста. Просто так, спасение человека, одного конкретного, вырванное из контекста всего плана Божьего, вырванное, да, вот тогда оно становится нелогичным. Но если это рассматривать спасение как одну только часть плана Божьего, тогда вполне логично. Вполне логично спасение.
Ну да, но если...
Это как часть какого-то процесса, который осуществляет Бог часть этого процесса, это спасение есть, это часть этого процесса. Это не есть что-то такое ни с того ни с сего вдруг взялось. Это часть этого процесса. И мы, а мы как объекты, которые существуют в этом процессе.
Ну, по идее, это очень просто. Вот, заповеди Божьи, Иисус умер для нас, давайте будь послушны и спасен будешь.
Хорошо, ты можешь,
я
ты,
не
ты,
могу
ты
быть послушным, я согрешил.
Ты можешь быть послушным, а можешь быть и непослушным. И вот тогда, если ты послушный, тогда ты будешь спасен. Но ты не будешь спасен, если ты непослушный.
Тогда спасение для никого.
Почему не для
Потому
кого?
Что мы не послушны.
Нет, быть послушным, это не значит встать на ту уровень, на которой находился Иисус. Нет, быть послушным, это значит идти по этой дороге. Потому что по этой дороге один может пройти половину какую-то, потом закончить свое существование. Другой может пройти выше и выше и выше. Это как те золотые монеты, которые раздал хозяин и убыл. И вот что с ними было, так это есть с этими. То есть что это, мысль оборвалась на монетах. Нет, понимаешь, это процесс. Спасутся не те, которые, так сказать, уже достигли какого-то, а те, которые находятся на пути к этому.
Ну ладно, обед скоро будет, давай попросим.
Я недолго.
Ну, пожалуйста, довольно сложечко.
Вопрос о милосердии. Когда ты людям прощаешь их согрешения, или, по крайней мере, твоя мысль направлена в эту сторону, твое время уже не отягощается геморройными размышлениями. Кто прав, кто не прав. Ты можешь размышлять о материях более высоких, более близких к Богу. Когда человек занимает свою голову мелочностью, Бог просто предлагает покаяние. Покаяние – это отказ от прежнего образа действий. А для того, чтобы отказаться от прежнего образа действий, нужно Богу поверить. Если предлагает просто креститься погружением в воду, в этом же нет ничего сложного. Бог не требует от нас чего-то сложного. Каждый из нас много раз в день принимает пищу. Но никто не беспокоится о сложности химических процессов, происходящих в желудке. Но тем не менее, здоровые люди переваривают пищу нормально. Также и разумную, духовную пищу, которую Бог дает, нужно воспринимать спокойно. Когда ты кого-то прощаешь, то включается программа милосердия. Потому что в течение дня человек много раз совершает что-то не то, даже стараясь делать добро. Где-то в чем-то он погрешает. Прощая человеку малое, тебе Бог прощает большое. И если ты будешь занят размышлением великом, мелочные житейские проблемы происходят сами по себе. Христос не зря сказал: не беспокойтесь о том, что вам есть что пить, во что одеться, ибо это ищут язычники. Попробуйте испробовать этот принцип. Не все сразу получается. Но само направление мысли, которое в душе, слова Христа, а более всего хранило, храни сердце свое, из него все источники жизни. Попробуйте через сердце, через свой дух пойти по пути заповедей. Не обязательно, что каждый дает очень далеко и много, и сразу. Кто-то будет чем-то спотыкаться, спотыкается в сердце, но само направление мысли человека, направление его сердца, оно дает определенные результаты. Те заповеди, которые нам Бог дает, это программы. Ты делаешь шаг в его сторону, он в свою сторону делает тысячу шагов. Он от тебя не требует невозможного, он тебе предлагает простое. Он тебе предлагает простое, нормальное человеческое общение. Как общался Бог с Адамом в раю. Общался, и он с тобой хочет общаться. Наша планета, это его дочери и сыновья, 6,5 миллиарда дочерей и сыновей. И с каждым он хочет общаться. Он не отворачивается ни от кого. У каждого своя программа, но все они в заповедях Божьих. И каждому человеку Бог старается помочь. Однажды меня он спросил, к как-то шел, были размышления, и он мне говорит по-английски, what is the time? Я говорю, это к чему? Чем занято твое время? Твое время — это числовая прямая. Ты ешь, пьешь, работаешь, думаешь. Сколько времени в день ты тратишь на меня, на размышления о Господних заповедях, о Его повелениях, на дружбу с Ним, если Он твой отец, если побуждение твое искренне? Сколько времени в день ты тратишь на то, чтобы задуматься, а о чем Он тебе говорит? Что Он хочет от тебя? Что Он тебе хочет дать? Мне? Это твое время. У каждого время в жизни человека заканчивается когда-то. Но уходя, вся его числовая прямая станет с ним на суде. Каждый день и каждый миг времени, о чем ты думал, чем ты жил, к чему ты стремился и для чего ты старался. И сумма итога будет подводиться в это числовое прямое. И если кроме того, что мы делаем, ведь что мы просто над этим думаем, попробуйте хотя бы какой-то промежуток времени поразмышлять. Действительно, как сказал Христос, зайдя в комнату свою, затвори дверь свою, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Он видит твои мысли, Он видит твои побуждения, Он видит, о чем ты думаешь. И то, к чему ты стремишься, тебе будет открываться другими глазами. Спасибо.
Аминь. Спасибо большое. Давайте сейчас преломление хлеба делаем. So now we make the breaking of bread. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 11, 23 по 29. So we're going to read from 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians 11 from verse 23 to verse 29. 1 Коринфянам 11 глава 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чаши сил, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеб. We're going to give thanks to God for the bread. Отче, спасибо Тебе огромное за тот хлеб, тот символ тела Твоего возлюбленного Сына. Lord God, our Heavenly Father, we thank You for this symbol of bread, which is a symbol of the body of Your dear Son. Отче, мы совсем не достойны. Father, we are really not worthy. Но мы верим, что Ты нас любишь, but we believe that You love us. И мы верим о том, что мы во Христе, and we believe that we are in Christ. И верим тогда, что мы сможем смело это взять с дерзновением о том, что на самом деле Он меня любит, я Ему люблю, хоть в слабости, и будем вечно с Ним жить. And so, Father, we come with confidence, take these symbols, knowing that we are in Jesus, and that He loves us, and we, in our weakness, love Him, and that we shall ever be with Him. It's love to be watching. We praise You, Father, by Him Jesus, sir. In the name of Jesus. Amen.
Amen.
Держишь, нельзя.
Держу. Есть.